Суспирия.
Марис Канде. Жизнь, как она есть. Хейзл Джоан Роули, которая так резко захлопнула дверь, что поймала нас. Но приходится выбирать. Или жить, или рассказывать. Жан-Поль Сартр. Но почему любая попытка рассказать о себе оборачивается набором полуправдивых фраз? С какой, скажите, на милость стати, автобиографии или мемуары так часто состоят из выдумок, заставляющих правду затуманиться, а потом и вовсе исчезнуть? Что вынуждает человеческое существо создавать картину жизни, настолько отличную от реально прожитой? Хотите пример? Извольте. Читаю в материалах, написанных моими пресс-секретарями для журналистов и книготорговцев по сведениям, предоставленным мною лично. В 1958-м Марис выходит замуж за гвинейского актера Мамаду Канде, которого впервые увидела на сцене театра «Одеон в неграх» пьесе Жана Жене, поставленной Роже Бленом. В том же году она уезжает с ним в Гвинею, единственную африканскую страну, ответившую «нет» неоколониальной политике Шарля де Голля, не вошедшую в состав французского содружества и декларировавшую полный государственный суверенитет. Привлекательная картина, не так ли? Любовь, вдохновленная гражданской и политической пассионарностью. А между тем в этой фразе содержится целый ряд фальсификаций. Я никогда не была на спектакле по пьесе «Жене», и поэтому физически не могла увидеть игру Канде. Когда мы жили в Париже, он выступал в третьесортных театриках и изображал темнокожую братью, как сам честно признавался. Арчибальда в постановке Роже Блена Канде сыграл только в 1959-м, когда мы переживали первое из наших расставаний. Брак вышел не самым удачным. Я преподавала в Бенжервилле, городе на берегу лагуны Эбрея, Гвинейского залива, в юго-восточной части берега Слоновой Кости, где родилась наша первая дочь Сильви Анна. Итак, скажу, выразив своими словами фразу из исповеди Жан-Жака Руссо. Хочу показать себе подобным одну женщину во всей истинности ее натуры, и этой женщиной буду я. В определенном смысле я всегда испытывала страсть к правде, что часто не шло мне на пользу, как в личном, так и в общественном плане. В книге «Воспоминаний сердца, обреченное на смех и слезы», подлинные сказки моего детства, я рассказываю, как зародилось мое, с позволения сказать, писательское призвание. Это случилось 28 апреля, в день рождения моей матушки. Мне было 10 лет, и я ее обожествляла, несмотря на взбалмошный нрав родительницы. Вообразим, что я сочинила в ее честь нечто среднее между стихотворением и интермедией, попытавшись описать эту многогранную личность. То нежную, безмятежно спокойную, как морской бриз, то полную сарказма и ворчливую. Мама молча выслушала бы оду в исполнении одетой в голубое платье дочери, подняла бы глаза, полные слез, к моему изумлению, спросила бы на выдохе: «Такой ты меня видишь?» Подарив чувство могущества, которое я стремилась бы переживать снова и снова в каждой новой книге. Сочиненный апокриф великолепно иллюстрирует невольные попытки приукрашивания, с которыми я борюсь. Я часто мечтала шокировать читателей, разоблачив излишний пафос, заставив его прилюдно испустить дух напыщенности. Мне не раз приходилось сожалеть о том, что никто не обращает внимания на стрелы, которыми я нашпиговала свои тексты. В романе «В ожидании паводка», выпущенном в 2010 году издательством «Жан-Клод Латте», я написала: «Разве террорист не есть обычный отверженный? От родины, от ее богатств, от счастья, отчаянно желающий быть услышанным, допускаю, что варварскими методами». Я надеялась, что в нашу чрезмерно осторожную эпоху подобное определение вызовет различные реакции. Но только Дидье Жакопо из «Le Nouvel Observateur» задал вопрос на эту тему, когда брал у меня интервью. Я, конечно же, не считаю, что назначение писателя только в том и состоит, чтобы шокировать читателей. Страсть к писательству накрыла меня без предупреждения. Я ни в коем случае не сравню ее с неким таинственным злом, поскольку она доставляет мне неизбывное удовольствие. Я скорее сравню эту страсть с пугающей неотложной необходимостью, в причинах которой так и не сумела разобраться. Будем помнить, что я родилась в стране, где не было ни одного музея, ни одного театра, а писатели, знакомые нам по школьным учебникам, обитали в иных мирах. Я не была вундеркиндом из тех, кто в 16 лет сочиняет гениальные тексты. Первый роман увидел свет, когда мне было 42 года. Другие в этом возрасте начинают убирать в стол бумагу и ластики. Приняли его очень плохо, что я восприняла стоически как провальный стартап будущей карьеры литератора. Я поздно дебютировала, потому что трудно жила, но когда проблем стало меньше, смогла заменить подлинные драмы литературными. В романах «Сердце, обреченное на смех и слезы» и «Победа, остроты и слова» я в деталях описала среду, из которой вышла. Успешный фильм «Юзан Пальси. Аллея черных лачуг» создал у зрителей совершенно определенный образ Антильских островов, с которым я категорически не согласна. Не все антильцы, проклятием заклейменные, от рассвета до заката, потеющие на плантациях сахарного тростника. Мои родители относились к нарождавшемуся классу мелких буржуа и весьма заносчиво называли себя «великими неграми». В защиту матери и отца скажу, что их детство было ужасным, и они желали любой ценой оградить своих детей от страданий. Моя мать Жанна Кидаль была незаконной дочерью неграмотной мулатки, которая так и не выучилась говорить по-французски. Она убиралась у белых по фамилии Вахтер и очень рано узнала, что такое стыд и униженность. Мой отец Агюст Букалон, тоже незаконно рожденный, остался сиротой. Его мать погибла на пожаре, когда их хижина занялась и сгорела в считанные минуты. Трагическое происшествие имело, как ни дико это звучит, полезные последствия. Вахтеры позволили моей матери присутствовать на занятиях гувернера с их сыном, что, учитывая цвет кожи девочки, сделало ее аномально образованной и позволило в дальнейшем стать одной из первых чернокожих учительниц ее поколения. Мой отец, сын нации, получил образование, редкость для того времени, и в конце концов основал небольшой потребительский судный банк, обслуживавший чиновников. Молодожены Жанна и Агюст были первые темнокожие с супружеской парой, владевшие автомобилем Citroёn S4. Они построили на мысе трехэтажный дом и проводили отпуск на берегу реки Сарсель в Гаяве, в собственном доме отдыха. Родители так возгордились, что растили моих семерых братьев, сестер и меня в полном незнании окружавшего нас общества и презрении к нему. Я была младшим ребенком, меня баловали больше всех остальных детей и предрекали потрясающее будущее. Я охотно верила. В 16 лет, собираясь на учебу в Париж, я не знала креольского языка, никогда не ходила на Левос. Традиционное гваделупское сельское музыкальное представление. Мне были чуждые ритмы антильских танцев под аккомпанемент больших креольских барабанов гвока. Даже антильскую пищу я считала грубой и невкусной. В моей нынешней жизни не происходит ничего особенно драматичного, кроме подкрадывающейся на мягких лапах старости и болезней, в чем нет ничего сверхъестественного и никого не может заинтересовать. Я лучше постараюсь описать то особое место, которое Африка занимала в моей жизни, реальной и воображаемой. Что я там искала, до сих пор точно не знаю. Пожалуй, самым правильным будет вспомнить «Любовь Свана» Марселя Пруста и повторить слова его героя. «Как же так? Я убил несколько лет жизни. Я хотел умереть только из-за того, что всей душой любил женщину, которая мне не нравилась. Женщину не в моем вкусе». Часть первая. Лучше неудачно выйти замуж, чем остаться старой девой. Гваделупская пословица. Я познакомилась с Мамаду Канде в 1958 году в доме студентов Западной Африки, большом обветшалом здании на бульваре Понятовски в Париже. Африка, ее прошлое и настоящее занимало все мои мысли. Я подружилась с сестрами Раматуле и Бениту, представительницами гвинейской народности Пёль. Мы встретились на политическом митинге на улице Д'Антона в зале научных обществ, не сохранившемся до наших дней. Девушки приехали из Лабе, города в центральной части Гвинеи. Они показывали мне пожелтевшие фотографии своих почтенных родителей, одетых в бубу из базена, полульняной саржи. Они сидели перед круглыми хижинами, крытыми соломой, смотрели в объектив, улыбались и были до того трогательными, что я расчувствовалась. По дому студентов гуляли сквозняки, мы кипятили воду на крошечной угольной плитке и пили зеленый чай с мятой. Как-то раз во второй половине дня к нам присоединилась группа гвинейцев. Все называли Канде стариком, в знак уважения. Как я позже узнала, кроме того, из-за седины в волосах он выглядел старше большинства студентов. Говорил он всегда назидательным тоном, как старейшина рода, изрекающий глубины истины, хотя родился в 1930 году. Удостоверение личности противоречило и внешности, и манере поведения. Канде вечно мерз и потому заматывал шею толстым шарфом ручной вязки и надевал под тяжелое темно-коричневое пальто два, а то и три свитера. Нас познакомили, и я удивилась. Что этот тип делает в консерватории искусств и ремесел на улице Бланш? Неужели он и правда артист? С такой-то дикцией и высоким голосом. Честно говоря, раньше я бы с ним вряд ли заговорила. Но теперь моя жизнь совершенно переменилась. Меня прежней не стало. Высокомерная Морис Буколон, наследница великих негров, приученная презирать нижестоящих, получила смертельное ранение. Я избегала старых друзей и хотела одного, чтобы обо мне забыли. Я ушла из лицея Фенелона и больше не кичилась своим положением одной из немногих гваделупок, готовящихся к поступлению в высшую школу и имеющих все шансы преуспеть. У меня появился новый знак отличия. Журнал «Эсприт» опубликовал фрагменты книги Франца Фанона «Черная кожа, белые маски», которую я сочла клеветой на антильское общество, и написала открытое письмо в редакцию, заявив, что автор ничего не понял и ни в чем не разобрался. Ответом на пламенное послание молодой девушки стало приглашение от редактора журнала Жан-Мари Доминаша посетить улицу Жакоб и высказать критические замечания. Позже в редакции побывал и гаитянец Жан-Доминик, будущий герой документального байопика «Агроном» американского режиссера Джонатана Демме. Я уже не помню всех обстоятельств нашей встречи с Домиником, человеком, так сильно повлиявшим на мою жизнь, но у нас случился замечательный интеллектуальный роман. Если помните, меня воспитывали в изоляции. Я почти ничего не знала о Гаити. Жан-Доминик не только лишил меня невинности, можно сказать, ввел в мир страсти, но и просветил насчет «le Africains chemere» — «ряженых африканцев», по презрительному определению Бонапарта. Я узнала о самоотверженности и чистоте помыслов Туссена Лувертюра, успехе Жан-Жака де Салина и первых трудностях новой Черной Республики. Он дал мне прочесть книги «Хозяева росы» Жака Румена, «Господь смеется» Идриса Сент-Амана, «Добрый генерал солнца» Жака Стефана Алексиса и, говоря коротко, приобщил к невероятным богатствам земли, ранее мне неизвестной. Благодаря этому человеку я всем сердцем привязалась к Гаити, и эта любовь осталась со мной навечно. Я собрала все имевшееся у меня мужество и объявила, что беременна. Жан был совершенно счастлив и воскликнул: «На этот раз я жду маленького мулата», поскольку предыдущая жена подарила ему двух дочерей. Одна из них, Же-Же Доминик, родившаяся в 1953 году, стала писательницей журналисткой и педагогом, живет в Квебеке. И тем не менее, на следующий день, явившись к нему на квартиру, я застала его за сбором чемоданов. Он с абсолютной убежденностью объяснил, что над Гаити нависла чудовищная угроза, и исходит она от врача по имени Франсуа Дювалье, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах. Он чернокожий, и масса людей, которым осточертели президенты-мулаты, имеющие опасный тропизм к идеологии нуаризма, аплодируют этому типу. Он не наделен ни одним из качеств, необходимых человеку, замахнувшемуся на высший пост в государстве. Поэтому все честные граждане обязаны вернуться в страну и сплотиться в единый оппозиционный фронт. Жан-Доминик улетел и даже открытку потом не черкнул. И осталась в Париже в полном одиночестве, не в силах понять, как мужчина мог так поступить с беременной женщиной. Объяснение существовало, цвет моей кожи, но я не желала его принимать. Мулат Жан-Доминик бессознательно относился ко мне свысока, как все, кто имел глупость считать себя привилегированной кастой. Я, со своей стороны, считала лицемерием его антидювалеристские станции и заявление о вере в народ. Долгие месяцы одинокой беременности давались мне тяжело. Я плохо питалась, была близка к депрессии, и доктор из студенческой поликлиники выписал путевку в дом отдыха в Уазе, где меня окружили небывалой заботой и вниманием. Я впервые в жизни узнала, что даже совершенно чужие, незнакомые люди готовы помогать и сочувствовать другим. 13 марта 1956 года, в тот самый момент, когда я должна была, не зная отдыха и сна, готовиться к поступлению в Эколь Нормаль, у меня в маленькой клинике 15 округа родился сын. Я назвала его Дэнни. Сама не знаю почему, а вскоре в Гваделупе скоропостижно скончалась моя обожаемая мать. Все эти испытания превратили меня в Маргариту Готье. Тот же милый доктор обнаружил туберкулезный инфильтрат в правом легком и немедленно отправил меня на целый год в санаторий в городе Ванс в Приморских Альпах. «Ну почему? Почему судьба так жестока к тебе?» — повторяла Ивана Рандаль, одна из немногих подруг того времени, провожая меня на вокзал. Я почти не слушала, пребывая во власти навалившихся на меня горестей. За неимением средств пришлось передать моего чудесного, крошечного мальчика на попечение органов государственного презрения, располагавшихся на авеню Данфер-Рошеро. Именно пришлось, хотя в столице жили две мои старшие сестры. Первая, Энна, еще и моя крестная, была на редкость хороша собой, меланхолична, мечтательна и окутана ореолом таинственности. Она приехала в Париж учиться музыке, а перед самым началом Второй мировой войны вышла замуж за гваделупца Гитеральена, студента национальной школы управления. Впоследствии он стал нашим национальным поэтом и выпустил прославивший его сборник стихов «Золотые пули». Пока муж Энны томился в концлагере рядом с Леопольдом Сидаром Сенгором, она изменяла ему с элегантным и весьма ретивым офицером, называвшим ее Бижу. В тот момент Энну содержал богатейший промышленник, она разгоняла скуку, играя на пианино Шопена и попивая крепкий алкоголь. Другая моя сестра, Жилетта, была гораздо зауряднее Энны. Социальный работник в бедном, густонаселенном предместье Сен-Дени, она была женой студента-медика гвинейца Жана Дина. «Ты ни в чем не провинилась перед этим миром и не заслуживаешь подобных горестей», — кипятилась Ивана. Я сама не знала, что думать. Бывало, чувствовала себя жертвой вселенской несправедливости, а иногда внутренний голос нашептывал: «Ты это заслужила!» Считала, что принадлежишь к высшим существам, вот и разозлила небеса. Из этого испытания я вышла, навеки лишившись кожи и доверия к судьбе, поджидавшей любого удобного момента, чтобы нанести новый удар. Жизнь в Ансе была очень тоскливой. Я, как Мари Ноэль из романа «Дезират», сохранила тягостные воспоминания о бесконечных часах постельного режима, ежедневных капельницах, спаск, усталости, дурноте, лихорадке, испарине и бессоннице. Увы, в отличие от литературной героини, я не встретила в Вансе свою любовь. Это было бы затруднительно. Раз в месяц, если мы чувствовали себя неплохо, медсестра в белом халате сопровождала нас на прогулку в Ниццу. Прохожие сторонились заразных больных, олицетворявших собой скорбь и беспомощность. Мы шли к морю и с завистью наблюдали за загорелыми купальщиками, плывущими красивым брасом. Я молча оплакивала маму, тревожилась за малыша и тихо ненавидела Жана Доминика, но, как это часто случается в жизни, долгие месяцы в санатории имели счастливый исход. Благодаря серии специальных разрешений я смогла получить диплом по современной литературе на филологическом факультете университета Экс-Марсель в Экс-Сан-Провансе. Я выбрала французский, английский, итальянский вместо французского, латыни и греческого, как на подготовительных курсах. Я вернулась в Париж, по объявлению нашла работу в департаменте Министерства культуры на улице Буасси-Дангла и решила, что могу забрать сына из казенного учреждения и избавиться, наконец, от горького чувства вины по отношению к собственному ребенку. Скоро моя жизнь превратилась в ад на земле. После смерти мамы отец, не питавший ко мне особой любви, перестал присылать деньги, изменилось и отношение Энны и Жилетты. Обе были значительно старше, и особой близости между нами никогда не было, хотя раньше они вели себя мило, и я часто получала приглашения то на обед, то на ужин. Мы перестали видеться после того, как сестры узнали, что я жду ребенка, а Жан-Доминик покинул Францию. Сбежал. Я нуждалась в их внимании и заботе, поэтому иногда звонила сама. Обе только что трубку не вешали, услышав мой голос. Неужели я оскорбила их мелкобуржуазные чувства? Или они были разочарованы тем фактом, что младшую сестру, которой прочили блестящее будущее, обрюхатили и бросили, как служанку? Энна и Жилетта отреагировали, как банальные мещанки. Мне приходилось существовать на крошечную зарплату, а жила я, еще одна насмешка судьбы, в 17-м округе, напротив посольства Гаити. Правда, в комнате для прислуги, с удобствами на лестничной клетке. Каждое утро я отправлялась на другой конец Парижа, чтобы сдать Дэнни в студенческие ясли, находившиеся в 5-м округе на улице Фассе-Сен-Жак, после чего бежала на площадь Согласия в министерство, а в конце дня проделывала тот же путь в обратном направлении. Само собой, разумеется, по вечерам я сидела дома, хотя всегда обожала кино, театр, концерты и походы в ресторан. Я купала сына, кормила его, укладывала спать и пела малышу колыбельные. Кто-то не поленился пустить слух о том, что мое внезапное исчезновение напрямую связано с изменением социального статуса, что я стала девушкой-матерью, так презрительно называли тогда матерей-одиночек. И антильские студенты избегали меня. Все, кроме верных друзей Ивана Рандаль и Эдди Эдинваль. Общалась я только с африканцами. Они ничего обо мне не знали, но уважали за умение держаться и хорошо подвешенный язык. Мне было очень трудно платить за жилье. Хозяин, типичный седовласый буржуа с аристократическим профилем, преодолевал 6 этажей до моей комнаты и выкрикивал сакраментальную фразу: «Я вам не отец, мадмуазель!» Слава богу, в министерстве ко мне относились с симпатией, даже проявляли заботу. Как в доме отдыха в Уазе, я, как героиня Теннесси Уильямса, всегда была брошена на произвол судьбы и всегда зависела от доброты случайных людей. Сотрудники жалели молодую женщину, сопротивляющуюся нужде и лишениям, и восхищались ее чувством собственного достоинства и мужеством. Коллеги регулярно приглашали меня на обед в субботу или в воскресенье, умилялись красоте Дэнни, целовали мальчика и обращались как с маленьким принцем. Провожая нас до дверей, хозяйки совали мне в сумку хорошую, хоть и ношеную одежду, не только детскую, пряники, коробки и банки с ово-мальтином или какао фирмы «Ван Хоутен», чтобы подкрепить здоровье хилых матери и ребенка. Выйдя на улицу, я плакала от унижения. Чем конкретно мы занимались на улице Буасси и Дангла? Насколько я помню, департамент, где я трудилась, составлял сопроводительные письма к культурным проектам, адресованные министру. Прошло несколько месяцев, и поняв, что не смогу дальше существовать в подобном режиме, я с тяжелым сердцем вновь рассталась с Дэнни и доверила сына заботам сертифицированной кормилицы мадам Бананфан, жившей в окрестностях Шартра. Заплатить сразу полагающиеся ей 18 тысяч старых франков я не могла и попросту дала тягу. Мадам Бананфан не только не подала иск, но и начала исправно писать мне письма с массой орфографических ошибок и сообщать новости о нашем малыше.